Дорогие братья и сестры, мы с вами уже слышали о том, как Иисус Христос принимает участие в нуждах людей. Он видит эти нужды и принимает в них участие. Мы слышали о том, что от нас ожидается также, чтобы мы принимали участие в нуждах друг друга, чтобы мы видели и помогали друг другу. Для этого Церковь и создана на земле, чтобы быть членами, помогающими друг другу. И еще мы кратко перед нашей молитвой еще на одну тему обратим внимание. Когда есть те, которые споткнулись, те, которые где-то не сумели, правильно не сориентировались, что-то сделали не так. Какая наша ответственность к таким людям? Что хочет Бог, чтобы мы делали? И мы в основу размышлений возьмем послание к Галатам, 6 глава, с 1 стиха будем читать. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». Если смотреть чуть раньше, пятую главу, конец пятой главы, апостол Павел говорит о том, что люди должны поступать не по плоти, но по духу. И чаще всего, когда мы говорим и видим человека, который споткнулся, не устоял, это его какой-то поступок по плоти. И Павел тут и пишет: «Братья, если и впадет человек в какое согрешение». Слово «впадет» дает понимание, что это не специальное, не целенаправленное движение, это что-то случайное. Это то, где человек не сумел сориентироваться. Это там, где он оказался обманутый, возможно. То, что он не хотел делать. Может быть, он, борясь со своей плотью, но совершил какой-то поступок по плоти, а не по духу. И апостол Павел говорит: вы, духовные, наставляете, исправляете такового в духе кротости. Говоря «духовные», это не просто как какое-то слово для усиления, противопоставления, а он обращается действительно к тем, которые замечают этих людей. Поступок по плоти может видеть человек духовный. Плотской человек не заметит проблемы или греха в том, когда другой поступает по плоти. Духовный человек, живущий по духу, он видит этот поступок. Но если я вижу и только хочу исправлять этого человека из чувства того, что он делает не так, как я понимаю, из чувства того, что я правильно понимаю, он неправильно понимает, из осознания своего, может быть, или своей какой-то праведной жизни, то такое исправление не будет иметь никакого успеха. Да, в принципе, это исправлением не будет. Это будет всего лишь бичевание упавшего. Когда мы говорим о нашей помощи брату или сестре, в основе этой помощи лежит любовь. Послание Филиппийцам, 2 глава, 4 и 5 стих мы читаем: «Не о себе только каждый заботься, но каждый о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Иисус Христос был источником любви. Все, что он делал, потому что любил людей. И он не ковырялся, он не вскрывал, он не показывал, не выставлял на всеобщее обозрение то, что сделано неправильно. И даже в каких-то случаях, когда казалось, что 100% человек виноват, ему нужно осуждение принести, приговор принести по правилу, по закону, а Христос поступал совершенно по-другому, так как не могли предположить духовные личности того времени, потому что Христос любил человека. И Он хотел помочь исправить ситуацию, а не просто осудить в это время, не просто вынести приговор для этого человека. В первом послании к Коринфянам, 13 глава, с самого начала мы читаем, апостол Павел говорит: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Мы даже близко не приближаемся к тому, чтобы думать даже о том, что говорил апостол Павел. Но он говорит: если я это все сделаю, а не имею любви, бесполезно. Если я не имею любви к моему брату, который сделал что-то не так, впал в согрешение, я ничем не смогу ему помочь. При всем знании, при всем том, что я буду основываться на Слове Божьем, при всем том, что я буду прав, возможно, со всех точек зрения, но я не помогу, я не смогу исправить этого человека. Да и в принципе, мы с вами не можем никого исправить. Но когда в основании или в моем сердце мотивация моих желаний помочь человеку лежит любовь, то я ищу способа помочь. То я не просто говорю факты, которые человек, возможно, сам знает. Я не просто упрекаю его, а я хочу найти способ оказать помощь для этого человека, для его исправления, для того, чтобы он встал, поднялся, восстановился, возвратился на дорогу к Господу, чтобы он вернулся в этот клин, о котором мы слышали, с которого, возможно, он выпал, и теперь остается один на один с сопротивлением. Как мы можем помогать? Есть любовь, и я хочу что-то делать, как начинать? И апостол Павел пишет: первое, что мы можем делать, как мы можем помочь этому человеку. Апостол Иоанн в первом послании, 5 глава, 16 стих, говорит: «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. И есть грех смерти. Не о том говорю, чтобы он молился». Если я вижу, заметил брата или сестру, то первое, что нужно делать – молиться. Братья и сестры, как часто, может быть, мы в первую очередь стараемся поделиться с кем-то. Стараемся кому-то показать, что я заметил чей-то проступок, чье-то согрешение. Иоанн говорит, молись. Начни молиться. Не надо даже идти и говорить сразу. Не нужно сразу разбираться. Начни молиться. Может быть, не всегда мы до конца осознаем силу молитвы. Может быть, не до конца верим в то, что может молитва. Но очень много случаев, которые не требуют нашего вмешательства. Достаточно молитвы. Достаточно действия силы Господа. И то, что я заметил и молюсь, это совершает Господь по молитве. То, что мы с вами слышали уже, четыре друга, принесшие своего расслабленного товарища, друга на постели, и по вере их поверил сам друг. По вере окружающих Бог дает милость. Бог стучит к человеку, и происходит восстановление. Но, возможно, я молюсь, и ничего не происходит. И тогда Бог говорит, надо исправлять. Нужно говорить, но делать это в духе кротости. Делать это так, как будто это твой сын или твоя дочь. Делать это так, как будто это ты сам совершил и тебе помогают. Это очень сложно. Ведь тот человек виноват. Он что-то сделал. Он поступил неправо. Он согрешил, но как сложно найти в себе силы увидеть не грех человека, увидеть не его в наказании в каком-то, а поступить с ним милостиво и говорить в духе кротости, с огромной любовью, чтобы исправлялся. Более того, апостол Павел продолжает и говорит, ты можешь говорить, ты можешь обличать, ты можешь исправлять, но наблюдай за собою. Как-то так получается у нас людей, что мы замечаем в других те проступки, с которыми сами не можем справиться. Это более ярко мы замечаем в других людях. То, с чем я борюсь, может быть, в своей жизни, я вижу это в других. И я стараюсь это победить почему-то не в себе, а в другом человеке. Как будто вот это вот замещение мне чем-то поможет. И мы осуждаем, смело, прямо говорим, стараемся, может быть, и в духе кротости. Но Павел говорит, посмотри на себя. Наблюдай за собою. В 7 главе Евангелия от Матфея Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит, «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Или как ты скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер. Вынь прежде из твоего глаза бревно, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Как может быть незаметно, я хочу достать у кого-то что-то из жизни. Но в своей жизни не замечаю, не обращаю внимания, что бревно лежит. И поэтому апостол Павел предупреждает и говорит, если ты решил идти этим путем, если ты духовный человек, если ты духовная личность, будь осторожен, можешь искуситься. Можешь не заметить, как увидеть в человеке больше, чем есть на самом деле. Как уничижишь его в своем сердце, как представишь его худшим, чем он есть. Более того, есть ситуации, когда ты, помогая другому, настолько вовлекаешься в то, что произошло, настолько становишься эмоционально зависимым от ситуации или от проблемы, что сам можешь впасть в искушение. Братья и сестры, первое, о чем мы говорили, это молитва. И молитва должна сопровождать весь этот процесс. Мы заботимся друг о друге. Мы должны носить бремена друг друга, как мы читали. В этом мы исполняем закон Христов, закон любви. Христос так и сказал, новую заповедь даю вам, да любите друг друга. Это церковь, соединенная взаимно скрепляющими связями. Наша забота друг о друге в духовном плане очень важна и нужна, но следует это совершать очень осторожно. Заботьтесь друг о друге с кроткой любовью, как о своем сыне или о своей дочери, представляя их перед Богом. Очень важно помогать друг другу, но первое, что мы можем делать, это молиться. И сейчас я хочу пригласить вас всех к нашей молитве. Мы будем молиться в первую очередь за себя. Молиться, как мы читаем в Евангелии от Матфея, молитва Отче нас, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, чтобы нам не впадать в искушение, чтобы Бог помог и сохранил, провел нас в этой жизни. Второе, мы будем молиться о тех, кто впал в искушение. Вы знаете кого-то, и мы время от времени совершаем такие молитвы в нашей церкви. И сегодня мы еще раз принесем пред Господу их. Может быть, и не надо имен называть, а Господь знает, но мы будем молиться о них. О том, чтобы мы, как церковь, стали на защиту, стали этими в духовную брань, в помощь тем, кто ослабел, к тем, кто выпал из этого общего клина. И мы будем молиться о тех, кто сегодня находится, может быть, в тяжелых условиях. Там, где сейчас проходят какие-то военные действия. Будем молиться, чтобы Бог сохранил и защитил, и наша страна не была вовлечена в это также. Чтобы Бог явил милость свою для наших близких народов, которые рядом с нами. Аминь.